Сайт «Арзамас» представляет курс Александра Долинина «Мир Владимира Набокова». Лекция первая. Как устроены тексты Набокова.
Итак, мы начинаем наш небольшой курс лекций о прозе Владимира Набокова, как русской прозе, так и английской его прозе. Мы рассмотрим основные его произведения, а начнем мы наш разговор с выяснения основных принципов его эстетики и его поэтики, потому что без этого многие тексты Набокова остаются непонятыми или понятыми неправильно. Истоки такой своеобразной эстетики Набокова нужно искать, во-первых, в Серебряном веке, в эстетике русского модернизма, если понимать это явление широко, и, во-вторых, в особенностях творческой и даже жизненной биографии Набокова. Как и многие писатели его поколения, Набоков воспитывался, а Набоков родился в 1899 году, он воспитывался, понятное дело, на стихах Блока, старших символистов, Брюсова, Сологуба. Но в годы своей молодости, петербургской молодости, русской молодости, он особенно этими новыми явлениями в русской литературе не интересовался. Можно сказать, даже он пропустил Серебряный век, не участвовал в литературной жизни, не ходил в бродячую собаку, не присутствовал на скандальных выступлениях футуристов. Все это прошло мимо него. Хотя он писал стихи, но стихи он писал как обычный дилетант того времени. Дилетант типа тех, над которыми Гумилев смеялся в своих письмах о русской поэзии. Его первый сборник стихов 16-го года, который он издал на свои деньги, не выдает никаких следов особых поэтических талантов, как ни странно. Это очень слабые стихи, и в них даже не видны или только слабо чувствуется влияние современной Набоковой поэзии. Как бы он пришел к литературе Серебряного века с запозданием. Уже 20-е годы он начал изучать, может быть, чуть раньше, в конце 10-х годов, когда он жил в Крыму и встречался с Максимилианом Волошиным, и многому очень от него научился. Потом в Берлине, когда он стал общаться с писателями и поэтами более опытными, чем он сам, он начал изучать это наследие. Наследие Серебряного века, которое он как участник пропустил. И отсюда идет его такое двойственное отношение к эстетике и даже философии русского модернизма. С одной стороны, он наследует очень многое из ее основных положений, с другой стороны, он относится к ним критически, пересматривает и старается дистанцироваться от нее или переработать все, так сказать, как-то по-своему. Но тем не менее, оттуда из эстетики русского модернизма начала XX века идут основные принципы, которыми Набоков руководствовался с самого начала своего литературного пути и до самого его конца. Здесь прежде всего, наверное, нужно вспомнить принципы символистов. Прежде всего, Набоков воспринял один из основных принципов символизма. То, что Вячеслав Иванов называл латинской фразой «ареалибус ад реалиора», то есть, условно говоря, от реального, от действительного к более высокому, к более реальнейшему, к действительнейшему, можно так сказать. да, или он иначе формулировал per realia ad realiora, то есть через реалии к более высокой реальности. Вячеслав Иванов писал, что истинный символизм не отрывается от земли, он хочет сочетать корни и звезды и вырастает звездным цветком, он не подменяет вещей, и, говоря о море, разумеет земное море, говоря о высях снеговых, разумеет вершины земных гор, но, тем не менее, да, он, так сказать, вырастает и намекает, подразумевает нечто более высокое, чем реальность. То есть мы имеем дело с тем, что называется философией в эстетике двоемирием. Художник, как бы, так сказать, живет в реальном мире, художник изображает некоторые элементы этого реального мира, но задача у него другая. Через эти изображения, да, не отрываясь от земли, как говорит Вячеслав Иванов, он должен из родимого, близкого, реального подняться куда-то вверх. И, собственно говоря, все творчество символистов так или иначе укладывается в эту простую схему. У Набокова тоже двоемирие – это главный принцип его поэтики. Двоемирие по-разному, да, которое может быть понято. Высший потусторонний мир, значит, мир как платонический отзвук идеального, либо в пессимистическом варианте какое-то гностическое искажение божественного замысла, тогда получается у нас мир страшный, пугающий, где, цитирую Набокова, буквы жизни и целые строки наборщики переставили, значит, мир здешний и мир потусторонний, тогда смерть получается переходом, освобождением души из заточения, из тюрьмы сего мира, или пробуждение ото сна, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это двоемирие, как и у символистов, можно интерпретировать в нескольких планах. Экзистенциальном, как бы такое двойное бытие, и это вполне хорошо коррелирует с ситуацией Набокова биографической, жизненной, с его ситуацией изгнанника, который всегда существует как бы одновременно в двух параллельных реальностях. Он живет среди чужих, он живет в чужом мире и воображает, и помнит родное, свое, то, что он оставил, то, что он потерял, но то, что он хранит в своей памяти. Это тоже, так сказать, такая проекция двоемирия. Можно двоемирие толковать и не в этом смысле, и не мистически, а как, так сказать, в эстетическом плане. То есть сотворенные миры, миры, сотворенные художником, они противопоставляются действительности. Действительность тогда может тоже быть понята как текст, только чужой. Да, Набоков где-то пошутил, в одном из интервью сказал, что художник, настоящий художник, должен учитывать труды всех своих соперников, включая Всевышнего. Значит, Всевышний Бог оказывается, это, конечно, шутка, соперником или товарищем художника, потому что он тоже творит свои миры, а художник должен, так сказать, изучать мир, созданный Всевышним, и перерабатывать его, перестраивать его, брать некоторые элементы из этого мира и, комбинируя, складывать из них, так как примерно ребенок строит какой-то замок из кубиков, строить совершенно новый, особый, небывалый, индивидуальный мир. Вот, собственно говоря, эта набоковская поэтика, она вся строится, исходя из этой установки. Но здесь, однако, мы можем увидеть отличие большое, кардинальное, глубинное отличие от символистской практики, от символистской теории и от символистской практики. В чем это отличие? У символистов, как мы говорили уже об этом, второй, высший, более реальный, более действительный, скрытый от обычного взгляда, но открытый художнику потусторонний мир, как бы, так сказать, проявляется везде и всегда и всюду. То есть символисты не дают нам забыть о существовании этого мира. Они постоянно, постоянно намекают на его существование. Никакой читатель символистской поэзии, будь то, я не знаю, Блок или так далее, он не может не заметить этих связей, этих отсылок, этих намеков на другое и чужое. У Набокова строится двоемирие совсем по-другому. Набоков не открывает, не подразумевает, не намекает прямо, не тычет читателя носом. Смотри, читатель, о чем я хочу тебе сказать, да? А он, наоборот, прячет. Он, наоборот, прячет самое важное, и требуется от читателя особое усилие, чтобы это важное раскрыть. В своем англоязычном романе «Бен Синистер», который на русский язык Набоков сам перевел как «под знаком незаконно рожденных», он перефразировал одну из притч царя Соломона. «The glory of God is to hide a thing, and the glory of man is to find it». Перевести это можно примерно так. Значит, слава Божия – прятать вещь, а слава человеческая или слава человека – найти ее. В Библии это звучит иначе. Слава Божия – облекать тайную дела, а слава царей – исследовать дело. У Набокова речь идет о Творце, который, с одной стороны, ищет, находит тайны, тайные вещи, спрятанные всемогущим Богом, а с другой стороны, он делает то же самое в своих творениях, создавая свои миры. Он прячет вещи, важные вещи, которые читатель, хороший читатель, умный читатель, внимательный читатель должен найти, должен разыскать. Если художник есть царь по Набокову и по Пушкину, да, ты царь, живи один, Набоков тоже любил называть художника и самого себя царем, Солус Рекс, одинокий король, как одинокий король на шахматной доске, то и читатель, находя спрятанное, уподобляет себя царю, то есть становится в один ряд, на один уровень с художником это создавшим. То есть, опять-таки, тайна и разгадка тайны – это один из очень важных принципов поэтики Набокова. Отсюда вытекает особое в прозе Набокова, начиная, можно сказать, с его второго романа «Король, дама, валет» или с третьего романа «Защита Лужина», особое набоковское отношение к позиции автора. Автор уподобляется Богу всемогущему, который может в своем собственном мире, собственно, все. Он все могущ, да, он может все. Но он подчиняется неким правилам, он не нарушает эти правила. Это, так сказать, законы, которые мы все знаем, природные законы, законы соединения, законы разъединения, законы логики, законы, так сказать, причинно-следственные и прочее, прочее, прочее. Он их соблюдает. При этом он не позволяет себе прямо вторгаться в свой создаваемый мир. Он, как любил повторять Набоков, он везде и одновременно нигде. Это принцип, который, так сказать, в философии восходит к неоплатонизму, а потом он был приспособлен к эстетике литературной Флобером, которого Набоков многократно цитировал и многократно говорил, что именно так вот и должен позиционировать себя художник. Он, с одной стороны, везде присутствует, но он нигде и никогда не видим. Или только очень редко он выглядывает из-за занавеса, отделяющая творимую реальность от той реальности, которой он сам принадлежит. Автор – Бог. Но Бог, опять-таки, не простой, а Бог-игрок. Бог, который играет, который присутствует везде, но невидимый нигде, он играет этими мирами. Он создает их, играя. Новые миры, играя, он же их разрушает. Значит, вот здесь у нас второй принцип, определяющий принцип поэтики Набокова, это принцип игры. Кто с кем играет? Во-первых, конечно, автор играет со своими человечками, с теми литературными персонажами, которые он создает. Он дразнит их, он выстраивает как бы их судьбы, он создает для них критические ситуации, в которые он делает выбор, позволяет им в определенный момент совершить какую-то глупость или, наоборот, принять правильное решение. Это автор играет со своими персонажами. Вот многие критики и читатели спорят, обсуждая «Защиту Лужина», шахматный роман Набокова. Что там происходит в «Защите Лужина»? Лужин, сознание которого, собственно, создано для шахмат, под влиянием своей жены, или сначала невесты, потом жены, и под влиянием фрейдиста-психиатра, бросает шахматы. Бросает шахматы и погружается в такое скучное, сонное существование, сон его сознания. Сон сознания. Он как бы становится ребенком. Он возвращается в свое дошахматное детство. Но постепенно сама глубинная структура шахматная, созданная для шахмат, его сознание просыпается. И он начинает везде видеть повторение каких-то прошлых событий, такой дежавю, и интерпретирует эти повторения как некие шахматные ходы, которые совершает его невидимый противник, только не на деревянной шахматной доске из 64 клеток, а на некой гигантской шахматной доске реальной жизни. Вот критики спорят, есть ли это симптомы сумасшествия Лужина. Он сходит с ума или нет? Или нет. Или, так сказать, его шахматное сознание, конечно, интерпретирует повторение по-своему, именно в шахматном смысле, как комбинации, как угрозы, как ходы тихие или сильные, как шах и мат и так далее, и так далее. Но, тем не менее, в этом есть не безумие, а некое проникновенное понимание того, что за его судьбу отвечает некий высший разум, некое высшее сознание. Я думаю, что здесь, так сказать, правы и те, и другие. Лужин постепенно, да, сходит с ума, безусловно, но он сходит с ума, потому что воля автора, благодаря этим повторам жизненных ситуаций, которые Лужин замечает, и это свидетельствует о силе его сознания. Он воспринимает мир именно как художник. Он замечает эти повторы, замечает эти переклички. Но зачем автор играет с ним? Зачем эта игра? Зачем автор мучает своего героя, если можно так сказать? Затем, чтобы читатель понял, что Лужин не может жить без шахмат, что шахматы для него и есть его жизнь. И отказываясь от шахмат, под влиянием его любящей, но наивной жены, которая считает, что... или которая ставит его перед выбором, или я, или шахматы. А он ее любит, он не хочет с ней расставаться. Для него это трагический выбор. Он наивен, он, так сказать, мыслит, думает, воспринимает мир как ребенок. Он не в состоянии понять, что это, конечно же, такой обман, что она таким образом просто хочет повлиять на него, но совершенно не имеет в виду расставания с ним. А он считает, что это иначе быть не может. Или шахматы, или она. И когда, благодаря всем этим повторам, наконец, прорывается он назад к своему творчеству, к своим партиям, изумительным партиям, которые когда-то он сыграл, которые доставляли ему такое наслаждение. Тогда он решает выйти из игры и окончить жизнь самоубийством. Но мы, читатели, с которыми играет тоже автор, должны понять, что это отнюдь не единственное решение, которое было возможно, и что Лужин в принципе не мог жить, не мог существовать вне творчества. Пусть это будут шахматы, а не поэзия, живопись, музыка и так далее, и так далее, и так далее. То есть автор играет и с Лужиным, или, можно сказать, в Лужина и других персонажей его романа, и он играет с нами. Он играет с нами и, так сказать, подводит нас к финалу романа, который может быть понят по-разному. Лужин уходит, выпадает из книги, мы прощаемся с ним, когда он летит в воздухе. Он выпрыгнул из окна, но он еще не достиг земли. И мы видим, как перед ним, или он видит, как перед ним раскрывается его вечность, как шахматная доска. Он падает на эту доску. И этот финал может быть прочитан по-разному. Он может быть прочитан как выход Лужина в бессмертие Творца. Его партии были названы бессмертными. Они останутся жить, это его будущее. Будущее после смерти, это его после смерти. Возможно, это, так сказать, предвещание того, что ожидает Лужина за гробом. Некий лимб, как помните, у Данте великие поэты античности встречаются и читают друг другу стихи в особом пространстве перед началом, перед входом в ад. И так Лужин, возможно, как, так сказать, поэт и Данте будет проводить свое бессмертие, свою вечность, которая расстилается перед ним, свою вечность за любимой игрой. И третье значение – это как бы шахматная доска романа, на которой Лужин всегда останется. И мы будем возвращаться и снова, и снова, и снова к его истории. И это будет повторяться, пока существует литература, пока существуют читатели, пока существует литературный герой Лужин. Вот, значит, мы поговорили о роли автора. Это одна сторона дела. Все это, как двоемирие, автор Бог и так далее, все это идет от эстетики модернизма, не только русского модернизма, но и западного модернизма, предшествующий Набокову. Теперь вторая сторона медали. Набоков начинает свой творческий путь как поэт. И он не прекращал писать стихи на русском языке и даже на английском языке после эмиграции, после переезда в Америку до конца своих дней. Соответственно, его проза, а прославили его все-таки не стихи, а прославили его романы и рассказы, он считает свою прозу продолжением поэзии. Вообще в интервью и в лекциях он многократно утверждал, что нет принципиальной разницы между поэзией и прозой. Ну, теоретики литературы с ним, конечно, бы не согласились. Разница есть, и разница эта принципиальная, но нам важно знать, что Набоков этой разницы не видел или не хотел видеть. Потому что он считал, и где-то он об этом сказал в интервью, что проза есть распространенная поэзия. Поэзия продленная, да? И так он писал свою прозу, как такую распространенную, расширенную поэзию. Поэтому в его прозе складывается не сразу, а складывается такой особый стиль. Особый стиль, и он говорит с читателем на особом языке, который вообще иногда читателя раздражает. Поэтому многие читатели не способны оценить Набокова. Он их раздражает. В чем дело? Дело в том, что Набоков хотел от читателя постоянной активной работы. Если он загадывал нам загадки, мы об этом говорили, связанные с сюжетом, с ситуациями в романе, то он загадывал загадки и, собственно, на уровне языка. Он работал со сгущениями словесными. Теоретики литературы пользуются иногда понятием «теснота стихового ряда». Это понятие, введенное Тыняновым. И что оно значит? Значит, оно то, что внутри стиховой строки слова так тесно связаны друг с другом, так близко стоят, что их значение отбрасывают некую тень на своих соседей. И получается, что у каждого слова или у каждой строки, так сказать, расширяется круг значений. Они ассоциируются, и читатель должен, так сказать, некую произвести работу. Как бы, знаете, говоря современным языком, unzip. То есть мы получаем текст, да, сконденсированный, спрессованный, а когда с помощью особой программы мы должны его раскрыть, и тогда мы можем его читать. Вот, собственно, это происходит с восприятием поэзии. Можно сказать, что каждая стихотворная строка – это такая зазипованная, да, зазипованное сообщение, и из него можно извлечь какой-то смысл. В прозе этот принцип обычно не действует, но у Набокова очень часто именно строится образ по принципам вот тесноты стихового ряда с пропущенными звеньями, а с множеством значений, и мы должны совершить некоторые усилия, чтобы понять, о чем идет речь. Вот приведу маленький пример. В начале романа «Дар», о котором мы еще будем говорить особо, его герой, поэт, молодой поэт-эмигрант в Берлине Федор Годунов-Чердынцев выходит из дома, из своей комнаты, в которую он только что переехал, и смотрит на улицу, на которой он будет жить. Это новое для него место. Вот я прочитаю. Опытным взглядом он искал в ней того, что грозило бы стать ежедневной зацепкой, ежедневной пыткой для чувств. Но, кажется, ничего такого не намечалось. А рассеянный свет весеннего серого дня был не только вне подозрения, но еще обещал умягчить иную мелочь, которая в яркую погоду не преминула бы объявиться. Все могло быть этой мелочью. Цвет дома, я пропускаю тут деталь архитектуры, или на стволе дерева под ржавой кнопкой бесцельно и навсегда уцелевший уголок отслужившего, но не до конца содранного рукописного объявленница о расплыве синеватой собаки. Этот расплыв синеватой собаки как раз должен остановить наше внимание. И мы должны задуматься, а что это за абсурд такой, расплыв синеватой собаки, что это за объявленница? Ну, не говоря о том, что расплыв синеватой собаки – это само по себе метрическое словосочетание, нужно, так сказать, нам остановиться и задуматься, потому что слова стоят слишком тесно, расплыв синеватой собаки. Мы должны раззиповать. Вот это конденсированное сообщение. И если мы задумаемся, становится все вполне понятным. Значит, на дереве когда-то висела рукописная объявленница. Давным-давно его кто-то содрал, правда? Содранного рукописного объявленница. Чем было написано это объявленница? Недаром он говорит рукописная, Набоков. Не на машинке напечатанная, да, а от руки. Чем? Но чем пишут объявления или писали в 20-е годы? Естественно, чернилами. Чернила какого цвета бывают? Бывают черные, бывают синие. Здесь синеватый расплыв, да, синеватая собака, значит, речь идет о чернилах. Его содрали, остался уголок на кнопке. Кнопка ржавая, значит, это произошло давно. О чем говорит это объявление? Объявление же имеет некое значение. Основной текст отсутствует. Объявление содрано, остался уголок на кнопке и, видимо, одно слово. Какое это может быть слово? Собака, по-немецки «Hund», да, скорее всего, объявление на немецком языке. Значит, от дождя с чернила расплылись, но слово все-таки читается. Что это значит? Объявление о расплыве синеватой собаки. Это значит, что это объявление говорит нам только одно. Некогда это был текст, скорее всего, о потере собаки или о продаже собаки. Но поскольку собака одна, то, скорее всего, потери. Это объявление расплылось, оно содрано, чернила расплылись. И, собственно говоря, Набоков абсолютно точен. И вот этот кусок объявленица, он и говорит нам, что о расплыве синеватой собаки. Но для того, чтобы это все расшифровать, мы должны задуматься, мы должны остановиться, да, и попробовать понять, вообразить, что же рисует нам Набоков, какую картину, какой маленький-маленький образ. Ну, таких вот, так сказать, задачек, загадок, ребусов у Набокова, видимо, не видим. Автор, богоподобный автор, играет с нами, со своими читателями, загадывая загадки, загадка ведь и есть игра, и заставляя нас, так сказать, почесав затылки, подумавшись, может быть, даже заглянув в словарь или в энциклопедию, или порыскав по интернету, найти решение этой загадки. Эта загадка может быть на разных уровнях. Она может быть загадкой словесной, она может быть загадкой образной, загадкой, так сказать, некой фигуры речи. Это может быть загадка на уровне сюжета. Это может быть загадка рассказчика. Но так или иначе, везде и всюду Набоков загадывает нам свои загадки. А мы должны их разгадывать.
Следующая лекция о Набокове как нерусском русском писателе.